Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. В российской столице завершилась ежегодная выставка конференции издательской отрасли России. Собственно, та самая конференция, на котором говорят о нынешнем состоянии периодической прессы. Не столько, собственно, наверное, о содержании, сколько о том, как эта пресса выглядит, как она развивается, как издатели и, собственно, журналисты сотрудничают с рекламодателями, с теми, кто делает газеты, кто наполняет, если угодно, пирог начинкой. Вот обо всем этом поговорим с вице-президентом гильдии издателей периодической прессы и президентом холдинга «Профмедиа» Евгением Абовым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начнем с события, которое совпало практически с проведением этой ежегодной выставки-конференции. Одна из газет, которая только начала выходить, как подарок к проведению этого ежегодного мероприятия, возможно, как своеобразный сюрприз для гильдии издателей периодической прессы, сообщила, что гильдия как раз вот сейчас попала под государственный контроль. То есть стала одной из многочисленных организаций, которая полностью контролируется государством. Действительно ли можно согласиться с подобным утверждением? Действительно ли сегодня издатель и чиновник – это единое целое в России?
Да, действительно было сюрпризом для всех узнать такое от достаточно серьезного издания, тем более в первом номере этого издания. Я сам летел в самолете, где раскрыл эту газету, с большим интересом ее читал, пока не наткнулся вот на этот сюжет. Знаете, так всегда бывает, что когда читаешь какую-то газету, вам нравится, о, какая хорошая появилась.
А потом она пишет о вас.
Какое хорошее появилось издание, когда вы читаете про других. А потом, когда вдруг натыкаетесь на что-то, что пишут про вас, сразу ощущаете, насколько, ну, если недобросовестно или некачественно делается эта журналистская работа. В данном случае речь шла, видимо, о том, что отраслевая ассоциация гильдии издателей периодической печати, которая объединяет основные издательские дома России. Эта ассоциация провела свое ежегодное собрание. На этом собрании был, в соответствии с уставом, избирался новый президент. И в результате этих выборов на должность президента был избран Александр Горбенко, генеральный директор российской газеты. Как известно, российская газета – это газета, которая принадлежит и финансируется с бюджетом, частично, правда, финансируется с бюджета российского правительства. Это, естественно, это вызвало массу вопросов, и, видимо, одним из результатов этого любопытства стали вот такие публикации.
Если говорить о том, насколько, в принципе, вот, президент ассоциации влияет на ее деятельность, ассоциация, в принципе, коллегиальный орган, что такое президент?
Да, совершенно верно. Конечно, Александр представляет единственную государственную газету, и я могу чуть позже объяснить, почему, собственно, выбор пал именно на него. Но
ну, вот
у гильдии есть правление, в правлении есть вице-президенты, все они представляют довольно крупные издательские холдинги, частные, и единоличного никакой власти, сосредоточенной в руках президента, в гильдии нет. Причина, почему был выбран именно Александр, и почему 79% участников этого собрания, 79% представителей издательской индустрии проголосовали именно за него, причина заключается в том, что отраслевая ассоциация считает, что на этом этапе ее главный акцент своей деятельности она должна сделать на лоббирование интересов индустрии в законодательных структурах, в органах исполнительной власти, а также во взаимоотношениях между и с самими издателями и смежниками, там, распространителями, бумажниками, печатниками, полиграфистами, медиаизмерителями, рекламщиками и так далее.
И это может помочь главный редактор
российской газеты. Мы в данном случае приглядывались и к Александру Горбенко, это те, кто голосовал за него. И сами выдвинули его на эту позицию, потому что имели достаточно успешный опыт работы с ним в качестве председателя комитета по предпринимательству в СМИТ при торгово-промышленной палате. Он уже больше, по-моему, около 2 лет уже возглавляет этот комитет и проявил себя как очень эффективный, очень влиятельный и стратегически мыслящий руководитель, который может представлять интересы индустрии в взаимодействии с законодательными структурами и с органами исполнительной власти. Он сделал это эффективно. Поэтому, опираясь вот на эти наблюдения, довольно большая группа издателей сочла, что именно ему целесообразно на этом этапе возглавить издательскую ассоциацию.
Ну, тут есть более простой вопрос. А на что там, собственно, в гильдии государства влиять, по большому счету? Что оно такое может изменить в деятельности людей, издающих прессу?
Ну, тут можно разные строить предположения, как можно влиять. Государство, как правило, теперь ведь у нас влияет на прессу не через редактора.
Ну, вот в том-то и дело, да.
А, видимо, вот тут такую можно провести аналогию. Но как это делать через отраслевую ассоциацию, признаться, мне очень трудно себе представить, мне даже пофантазировать на эту тему довольно сложно. Во всяком случае, до сих пор в решении тех проблем индустриальных, которые ставила перед собой гильдия издателей, государство нам пока только помогало. Вот в лице федерального уполномоченного органа, Федерального агентства печати и массовой коммуникации, у нас была поддержка. Поэтому никакого конфликта, принципиального конфликта с государством, что у нас есть какие-то амбиции, претензии, требования, которые не могут, против которых выступает государство, такого конфликта нет. Скорее, нам нужно с нашей стороны более эффективное лоббирование. Нам нужно с нашей стороны более профессиональное формулирование тех проблем, которые перед нами стоят, и тех путей, с помощью которых эти проблемы можно решать.
Продолжим диалог с Сергеем Немаловым после важной информации на волнах Радио Свобода.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте. Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. В гостях у нас вице-президент гильдии издателей периодической прессы Евгений Абов. И мы беседуем о итогах прошедшей в российской столице ежегодной выставки конференции издательской отрасли России. Ну, собственно, вот тут возникает вопрос такой достаточно, по-моему, любопытный. А чем российские газеты отличаются от западных аналогов, вообще российские периодические издания? Можно ли сказать, что они теперь похожи в большей степени на издания, допустим, там, выходящие где-нибудь в Германии, Великобритании, в Соединенных Штатах? Можно ли сказать, что рекламный рынок в России действует по тем же законам, что и в западных странах? Можно сказать, что вообще все это единое пространство? Потому что честно вам скажу, да, как uh-huh. газетчик газетчику. Uh-huh. Я бы сказал, что еще года 2-3 все это было, мягко говоря, совершенно каким-то другим, да? Вот сейчас как это все, вот с вашей точки зрения, выглядит?
Ну, с моей точки зрения, разрыв гигантский. Что касается второй части вопроса рекламного рынка, здесь как раз мы по темпам роста и прироста рекламного рынка мы опережаем все остальные страны мира, за исключением, может быть, Индии, Бразилии, Китая, с которыми мы еще можем быть сравнимы. Во всех остальных странах прирост рекламного рынка достаточно скромными темпами происходит, несколько процентов в год. У нас же прирост рекламного рынка в целом по индустрии где-то 28%, хотя надо сказать, что по газетному сегменту медиа-отрасли он наименьший. Прирост составляет всего лишь, по-моему, процентов 6, не больше. Это прирост, 11% прирост, но 6% это общая доля газет. И вот это как раз и иллюстрация того, что газетный сегмент, газеты как медиа в нашей стране не соответствуют тому месту, уровню развития и той доли на рынке, которую они занимают в медийном пространстве всех остальных стран мира. Я должен сказать, что, например, доля газет в продажах рекламы практически на всех европейских и американских рынках стоит на втором месте после телевидения. Только газет, это без журналов. А если взять с журналами вместе, то тогда доля печатной периодики превышает долю телевидения. В нашей стране все наоборот. Телевидение растет быстрее. У телевидения уже доля приближается чуть ли не к 60%. В всяком случае, перевалило за половину. А газетная доля сокращается. И это результат огромного отставания и содержательного, и профессионального, и маркетингового России в части касающейся газет от всех остальных стран. Я скажу, что во всех странах, на всех рынках, вот европейских, главным костяком из газетной индустрии является местная и локальная пресса. Региональная, местная, локальная пресса. На нее приходится основная масса читателей.
Потому что люди читают свои газеты.
Ну, люди читают свои газеты. И главное, что проникновение, если говорить профессиональным языком, то проникновение газет на тысячу населения наивысшее именно для местной и локальной прессы. В нашей стране общее проникновение газет вообще 24 экземпляра на тысячу человек.
То есть люди перестали читать, если можно так сказать.
Люди читают меньше. И это, к сожалению, это характеристика российского рынка. Это не характеристика общего мирового тренда. Да, есть проблемы, да, газеты должны перестраиваться, они должны как бы соответствовать новым вызовам, которые перед ними ставят цифровые медиа, онлайновые медиа, но этот вызов не приводит к таким катастрофическим цифрам, которые есть сегодня в России.
А это вообще закономерность чисто российская или это закономерность всего постсоветского пространства? Почему я спрашиваю? Потому что, допустим, в балтийских странах там есть большие газеты, купленные западными концернами. Они похожи на те аналоги, которые эти же концерны издают в собственных странах.
Ну, если балтийские страны, это Эстония, например, да, Эстония вышла Латвия, на первое место, по-моему, в Европе по уровню газетного проникновения. Это несопоставимо с Россией. Что касается, скажем, Украины, то в Украине степень газетного проникновения выше, чем в России.
Существенно выше.
Вот если взять все страны мира и список составить стран мира по уровню газетного проникновения, то получится, что Россия в самом конце этого списка.
А можно сказать, что в России нет тогда такой общенациональной газеты, которая могла бы там всеми одинаково восприниматься от Владивостока до Калининграда, как говорится. Да, вот так, как есть это, ну, где-нибудь в Великобритании, да, где всюду от начала до конца острова все-таки люди, есть большое число людей, читающих там «Таймс» или «Гардиан», да?
Ну, «Таймс», «Гардиан», «Телеграф», там достаточно, там 5, по-моему, общенациональных газет. А я такой газеты сегодня не вижу для России. Такой газеты сегодня не вижу, к сожалению. Но нужна ли она, для меня большой вопрос. Потому что я все-таки думаю, что будущее за газетами больше ориентированными на региональный контент. Даже если это общенациональный бренд, типа там АИФ или «Комсомольская правда», то в любом случае эти газеты фактически выступают как местные на своих рынках, на региональных рынках. Поэтому тренд очевидный совершенно, что приоритет в развитии будет за газетами, которые удовлетворяют локальным требованиям.
Ну, то есть это можно говорить, что в России определенный кризис газетный наступил? Или это он просто такая ситуация сложилась после краха Советского Союза, когда была определенная модель, но, может быть, я не знаю, может, в Советском Союзе то, что мы называли газетой, это не было, потому что вот эти 4 страницы. Я скажу, просто поделюсь таким детским воспоминанием, что тогда приходили в киоски югославские газеты, да, и каждый день я вот удивлялся.
Югославские? Какие
югославские? Да, «Борба», «Политика».
А, да, так, да, ну, да, как-то. Да, так.
Вот, они там каждый день, у них там сколько было страниц? Ну, страниц там 24 выходило, «Борба», до большого формата. «Политика» выходила таким форматом, как маленьким, как сейчас там, допустим, не знаю, что «Из рук в руки» выходит или «Газета». Ну, тоже там 48 страниц ежедневно. А наши газеты советские выходили тиражом, так сказать, 4 страницы, да, 1, 2, 3, 4. Там «Правда» была большой очень, она выходила 6 страниц. Я покупаю эти югославские газеты, всякий раз вот тут думал, ну, хорошо, если эта газета и эта газета, может, что-то из них все-таки не совсем газета. Может быть, просто у нас люди привыкли читать не совсем газеты, потому что 4 страницы – это листовка, как бы там ни было.
Это правда, но у нас, прежде всего, кризис ежедневной прессы. Потому что у нас ведь под газетами в России понимают все абсолютно, что производится на газетной бумаге. Если вы возьмете там зарубежные классификаторы на других рынках, то под газетами понимается только то, что соответствует понятию newspaper.
То есть то, что каждый день сообщает
новости. Только то, что дает новостное освещение текущих событий. А наши же газеты в большинстве своем, даже работая в ежедневном режиме, имеют очень маленький набор новостной информации, очень маленькая доля сугубо новостей. И я должен сказать, что чем больше и выше эта доля в газетах, вот возьмите, например, газету «Коммерсант», да, она, я считаю, что это одна из лучших российских газет с точки зрения новостного охвата. Газета, которая фактически покрывает всю новостную картину вчерашнего дня. Да и сегодняшнего тоже. Все, что произошло вчера, вы можете так или иначе, будет упомянуто, вы можете узнать из газеты «Коммерсант». Это очень профессиональная газета с этой точки зрения. Мне сложно назвать другие газеты, которые бы столь же тщательно относились к новостям. И это одна из проблем оттока населения от газет.
Потому что
это одна из проблем.
Но вот заметьте такую вещь довольно любопытную. Вот «Коммерсант» в России, да? Мы все знаем, что это действительно такой источник такого вот новостного потока, если угодно. И вот такую же модель редакция «Коммерсанта» запустила на Украине, по сути. Это там тоже идет новостной поток. И там эта газета отнюдь не так популярна, как здесь, потому что оказалось, что очень много изданий, продуцирующих этот новостной поток. Что людям нужно что-то еще в издании. И вот этого чего-то еще, оказывается, у российской модели нету такой.
Ну, мне трудно говорить, честно говоря, я не очень знаю судьбу «Коммерсанта» на Украине.
Не, там, но он издается, там все.
Там, наверное, другое, конкурентное окружение другое. И мне сложно оценить, насколько он все-таки привязан к российскому, к освещению российского.
Нет, это реалии. Самостоятельное издание, вполне пишущее об Украине, там, ну, безусловно, другое. Я говорю в данном случае не о контенте даже, не о содержании, а именно о самом подходе к подаче материала.
Ну, этим-то и отличаются наши газеты от зарубежных газет. Во-первых, это очень маленькая доля сугубо новостной информации. Во-вторых, это пренебрежение профессиональными журналистскими стандартами и профессиональными стандартами, которые отличают любую профессиональную прессу. И у нас фактически в стране нет таких стандартов. А это, в свою очередь, ведет к тому, что снижается доверие к прессе. Снижается доверие.
Тут ведь, да. Тут, да. Понимаете, тут ведь вот какая мысль может возникнуть. Люди меньше читают. Но это вот те, кто меньше читают, это, условно говоря, бывшие советские граждане, которые приучены к чтению газет, которые читали газеты в метро. Еще недавно, еще в начале там 90-х годов все сидели там с «Московскими новостями» или «Независимой газетой» в руках. В вагонах московского метрополитена. Да? А сейчас появилось новое поколение людей. Это вот, кстати, о нем очень много говорили во время этих дискуссий на этой выставке, конференции вашей, о молодых читателях. Они, в принципе, не знают, что такое традиция чтения газет. Они живут в интернете, они живут в телевидении, в MP3-плеерах. И как эти люди, которые вообще культуры самого газетного чтения не знают, как они вообще будут читать дальше?
Это проблема. Это одна из самых-самых острых проблем, которые, кстати, это не только для газет, это и для журналов проблема. Это проблема, скажем, проблема телевидения. Потому что возьмите структуру смотрения телевизора, и вы поймете, что она резко меняется за последние годы. За последние 5 лет количество молодого поколения, доля молодого поколения, вот этих, которых мы относим к ним, возрастной диапазон между 11 и 34 годами, доля молодого поколения в прайм-тайме резко уменьшилась. И это создает проблемы и для телевизионщиков тоже, потому что от этого это ведет к оттоку очень серьезной группы рекламодателей. И у молодого поколения абсолютно другой стиль жизни. Они выходят из прайм-тайма, они живут своими интересами.
Они выстраиваются
информационное потребление, выстраивают совершенно иначе. К этому надо приспосабливаться. И, к сожалению, в России эту тенденцию, это явление замечено только недавно. Скажем, на той выставке, о которой вы говорите, на той конференции, которая закончилась только вчера, наиболее посещаемыми темами и сессиями были те сессии, которые были посвящены проблемам, как удержать и закрепить молодых читателей, проблемам новых форматов, нового газетного дизайна, новых приемов визуализации информации, то есть всего того, что влияет, что является драйвом интереса, именно интереса молодого поколения к чтению, и то, что способно удержать. Например, там приводились такие интересные цифры. Вот, на что более всего обращается внимание читателям газеты? Приводились варианты на сам текст, на заголовок, на подзаголовок, на инфографику, на инфографичное выражение того, о чем пишется, и на иллюстрации.
То есть, чтобы человек читал меньше, получал информации больше, если я так можно сформулировать.
Так вот,
да?
Выясняется, что над сами тексты, самим текстом, среднестатистический читатель уделяет меньше внимания. Больше всего внимания он уделяет визуальным приемам подачи информации. А это совершенно другой профессионализм журналистов и редакторов. Это совершенно другой уровень их профессиональной подготовки.
Расстроили вы меня как-то, потому что получается, что не важно, что там напишет журналист в газете, да? А важно то, как это подадут. Упаковка.
Да.
Условно говоря, вы покупаете этот... мишку на севере, это на самом деле не мишка, а карамелька может там быть, но хорошо сделанная. И вот уже спокойно вместо мишки сосут карамельку.
Да нет, думаю, что здесь неудачная аналогия. Проблема в другом. Проблема в том, что каналов, информационных каналов, по которым человек получает ту или иную информацию, стало в сотни раз больше, чем это было, скажем, 10-15 лет назад. И, соответственно, времени, а в сутках-то осталось по-прежнему 24 часа, соответственно, времени на потребление каждого из этих каналов, будь то телевизионные, газетные, журнальные, радийные, теперь еще добавились онлайны, добавились цифровые. Потребление настолько, диапазон настолько возрос, что на каждый из этих каналов, скажем, газетные, остается гораздо меньше времени, чем это было раньше. У человека в среднем на чтение газеты, вот ученые подсчитали, не знаю, насколько это правда, но ученые подсчитали, что в среднем на чтение газеты 17 минут в среднем. Это, я думаю, еще много, на самом деле.
Да, я думаю, я бы оценил эту цифру минут в 10.
Это означает, что человеку нужно успеть за эти 17 минут как можно больше вбросить в него информации, которую он заметит, оценит, на которую остановится его взгляд. И эта задача решается не текстами, а в основном броскими иллюстрациями, инфографичной подачей, так называемыми точками входа, которые должны присутствовать во множестве в любом издании. Это требует практически полной переквалификации и переподготовки всех тех, кто занят выпуском. Это очень серьезная проблема.
От издателя до последнего.
От издателя до верстальщика.
Да, до верстальщика. Да. Поговорим об этом с вице-президентом гильдии издателей периодической прессы России Евгением Абовым во второй части нашей программы. Напомню, что вы слушаете «Час прессы». После краткого выпуска новостей мы вернемся в эфир. А сейчас хочу вам напомнить, что сегодня, 28 сентября, в час дня, после выпуска новостей, в передаче «С христианской точки зрения» историки и философы будут говорить о разном понимании разумности христианами, атеистами, католиками и православными в науке и в быту. Еще одна тема. Почему папа Бенедикт XVI обвинил неверующих всю современную западную цивилизацию в неразумности? В передаче будут участвовать историки философии Светлана Коначева и Иван Лупандин. Ведет передачу Яков Кротов. Так что, если хотите понять, чем разумность отличается от неразумности, то, пожалуйста, включите приемник в час дня по московскому времени.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии в среду по обвинению в шпионаже задержаны 5 российских военнослужащих. По словам представителя посольства России в Грузии Ивана Волынкина, 2 военнослужащих задержали в Тбилиси, еще 3 в Батуми. Условия их содержания в следственном изоляторе дипломат назвал нормальными. В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. На месте взрыва начался сильный пожар. Потушить его пока не удается. В Ярославле задержаны 2 учащихся, которые в ночь на четверг закидали здание мечети бутылками с зажигательной смесью. Это уже 2 нападение на Ярославскую мечеть. В минувшее воскресенье неизвестные пытались поджечь здание. Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о законности ареста на 3 суток руководителя общественного движения за права человека Льва Пономарева. Постановление об аресте правозащитника за неповиновение сотрудникам милиции мировой судья вынес 26 сентября. Адвокаты обжаловали решение. Прах императрицы Марии Федоровны будет сегодня предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II проведет божественную литургию и отслужит панихиду. В Ираке за прошедшие сутки по меньшей мере 37 человек, в том числе 2 американских военнослужащих, погибли в результате взрывов и нападений. В американском штате Колорадо неизвестный, захвативший в заложники несколько школьников, убил одну из девочек, после чего застрелился сам. Причины его поведения неизвестны. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей представители Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила Пакистан в систематическом нарушении прав человека в ходе проводимой в стране антитеррористической кампании. Суд в Израиле постановил освободить из-под стражи вице-премьера палестинской автономии, арестованного в августе.
Час пресс программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В гостях у нас сегодня вице-президент гильдии издателей периодической печати, вице-президент холдинга «Профмедиа» Евгений Аба. Мы говорим с ним о итогах ежегодной выставки конференции издательской отрасли России. Вы, уважаемые слушатели, можете тоже задавать вопросы гостю. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Уважаемые слушатели, вы можете бесплатно отправить сообщение только из этих городов. Электронная почта. mail@radio-свобода.ru. Пишите, звоните. Собственно, Евгений, а вообще, может быть, мы не совсем правильно относимся к газетам как таковым, может быть, мы традиционно к ним относимся? Может быть, то, что вот на экране теперь вот компьютера, это газета, может быть, то, что на экране мобильного телефона, это тоже газета и так далее. Может быть, газеты будут совсем другими в будущем?
Ну, то есть вы задаете вопрос, что будет с газетами
дальше? Что, собственно, будет с газетой дальше? Может быть, они просто перейдут в некое другое качество? Другой вид?
Ну, на этот вопрос, вот мы задавали этот вопрос очень многим издателям и редакторам, и я должен сказать, что мы не получили от них внятного ответа. В основном в их ответах сквозил пессимизм, что газетам осталось недолго, что газеты уйдут, вынуждены будут освободить место онлайновым носителям, цифровым носителям, интернету и так далее. Это мне напоминает, знаете... если, предположим, провести подобный опрос среди, там, где-нибудь 120 лет назад среди извозчиков, как они себе представляют развитие своего бизнеса, что бы они хотели бы видеть, что было бы с их бизнесом там, через 15 лет. Они
чтобы авиос вовремя доставлялся.
Ну, они ответят, что мы хотели бы, чтобы были более быстрые лошади, например. Да. Они рассуждают внутри своей конструкции, они рассуждают внутри своих привычных представлений о том, что они делают сегодня. На самом деле, те, кому удается вырваться сегодня за рамки этих привычных представлений, они, собственно, и побеждают. А вырваться за рамки привычных представлений, это значит признать, что если у людей сегодня есть много возможностей, большой выбор носителей информации, из которых они потребляют новости, мнения, комментарии, то это означает, что пресса должна, следуя этой тенденции, предложить свой контент, предложить то, что производят их журналисты, предложить на самых разных носителях. На бумажном, на онлайновом, на цифровом, на каком угодно. Предложить на самых разных платформах. То есть пресса, та самая бумажная пресса, о которой мы сегодня говорим, фактически становится мультимедийной. Это не означает, что что бумага уходит полностью. Это напоминает те разговоры, помните известный фильм
«Москва слезам не верит»,
будет одно сплошное телевидение, будет один сплошной интернет. Не будет. Газета может поменяться носитель, это пожалуйста, может поменяться, ну, то, что мы привыкли считать бумагой, будет не бумагой, каким-нибудь там слюдой какой-нибудь...
Электронной бумагой. Но это такой. Все равно несколько что-то другое.
Но это в любом случае будет нечто, что вы держите в руках, что вы можете переворачивать, вы можете складывать, вы можете носить с собой. Здесь главное, что
то
будет...
То есть вы имеете в виду, что в газете главное не материал, на котором она печатается, а то, что она из себя представляет в контекстном виде, да?
Ну, что такое газета?
Это новость, это носитель новостей, который вы можете прочесть.
Вот. Газета – это информационный источник, который, как правило, который имеет какое-то название, да, вся же газета имеет свое название. Он имеет свою стилистику, он имеет свою структуру, он имеет свой набор рубрик, он имеет своих авторов, свою команду. Но вот как бы характерные свойства газет. Он выходит с определенной периодичностью.
Это вы, кстати, сейчас сами говорите, как газетчик. Потому что вот то, что вы говорите, на самом деле все в бумажной газете. Если ее перенести в телефон...
Я хотел закончить, что никто не сказал, что все это должно быть обязательно на бумаге.
Понимаете? Правильно, но при переносе это куда-нибудь еще, что-то из этого просто исчезает. Знаете, если вы хотите... Вы там, условно говоря, вы 10 минут читаете вот газету. Вот она, да? Вот. Она там...
Это 17.
17. 17. Ну, 17 минут, это я взял 3 там листа бумаги, и мы их с вами читаем 17 минут. Это, в принципе, возможно. А вот еще представим себе, что вы 17 минут смотрите это на экране своего мобильного телефона, да? Наверное, вы что-то другое захотите посмотреть. А может быть, больше объем новостей на этом экране.
Это, значит...
это мы уже профессиональную дискуссию, конечно, идем, но, может быть, как раз наши слушатели смогут тоже представить себе это хоть на секундочку. Вот. Вам, может быть, не так будет интересно мнение, потому что, знаете, читать как-то комментарии на экране мобильного телефона. Ну, не знаю, но люди читают книги, с другой стороны, в метро, да, электронные сейчас на экранах телефонов. Это ни разу я замечал такой.
Ну, кому факт. Удобно читать с мобильного телефона, тот будет читать с мобильного телефона. Кому надо позарез что-то сейчас узнать немедленно о том, что происходит где-то в его городе, или что, или что происходит на каком-то конгрессе, получить какую-то необходимую информацию, он может именно в данную минуту, он обратится к телефону, к мобильному, или обратится к интернету, если он сидит перед экраном. Если у него нет этого, он будет читать это из газет, он будет читать, он будет воспринимать информацию там, где ему удобно, и из того источника, который ему удобен. То есть информация становится мультимедийной, выходит на многочисленных платформах. Знаете, как в Японии, там, например, люди, как правило, тратят, большинство служащих ездят общественным транспортом. Этим общественным транспортом являются основные поезда, пригородного сообщения, скоростные поезда. И это место, где люди читают газеты. И когда вы вот пройдетесь по этому вагону, вы увидите, что бумагу читает примерно треть.
Все-таки, да?
Да. Остальные смотрят на экранах. На экранах. И вот так они привыкают к этому. Но информация та же самая, ее делают те же самые журналисты. И это бизнес газет. Это бизнес тех, кого мы традиционно называем газетами.
Послушаем звонок. Георгий, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте. Вы знаете, как-то само собой произошло, что я примерно четверть века уже не читаю газет. Мне кажется, что они не влияют на реальную жизнь. В советское время я увлекался «Известиями» и «Комсомолкой». Через «Известия» я решил положительно все четыре вопроса, с которыми я обратился. А насчет картинок вы очень интересно затронули тему. Это имагинативное, образное мышление. Картинка может содержать в себе гораздо большую информацию, чем длинные там строки. Спасибо.
Ну, совершенно с вами согласен. Совершенно согласен и про картинки. И вполне понимаю, почему газетное чтение фактически свелось к нулю в вашем информационном потреблении, извините меня за такие научные обороты. А здесь очевидно, что сегодняшние газеты не удовлетворяют ту потребность, ради которой вы могли бы к ним обращаться. Это значит, что они плохо вас знают, это значит, что они плохо вас изучают.
Это значит, что они не для читателей
издаются. Да, это значит, что у них нет с вами обратной связи. Обратная связь, это тоже стало профессиональным термином и в редакторской профессии, и в издательской профессии. Без обратной связи с конечным читателем, о чем бы вы ни писали, какую бы газету или журнал вы ни делали, а без обратной связи вы не сделаете качественного продукта.
Сергей, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Вот, скорее всего, ключевое слово моего обращения к вам – это обратная связь. Первый вопрос. Почему наши газеты, вот то, что мы называем газетами, отличается от западных газет, даже от прибалтийских? У нас на территории России большинству населения информация не нужна. Оно не думает, оно рождается и умирает, не приходя в сознание. Второе. Я не согласен с тем, что газеты исчезнут. У меня дома есть подшивки, которые, ну, просто отдельные вырезки, с которыми я с удовольствием бы побеседовал с некоторыми ныне живущими и ныне руководящими нами. Такого в онлайн не добудешь. В онлайн безответственность. Ну, а третье, обратная связь. Столько времени проходит между выборами, что любая газета могла бы перестроить сознание всех тех, кто работает с ней. Но этого не происходит. Читайте мой первый пункт.
Понятно, Сергей, да. Но, видите, с одной стороны, слушатели считают, что нет обратной связи, с другой стороны, он уверен, что газета должна изменять сознание читателей. А мне почему-то кажется, что на самом деле все наоборот. Газета должна учитывать то сознание, которое есть у аудитории, и с этим человеком работать.
Конечно, я и говорю поэтому про обратную связь.
Они это ведь, у нас так с советских времен считают, что газета может быть, это, как это писалось в ленинские времена, коллективный пропагандист, воспитатель. Агитатор. Да, 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 да. Вот. Евгений из Москвы.
Здравствуйте. У меня вопрос к господину Абову и замечание немножко к господину Портникову. Господин Абов, чем занимается ваша ассоциация? Что она сделала? Что, какие вопросы ей предстоит сделать? Расскажите об этом немножко. И второй вопрос. Что происходило на совещании в этом, котором вы только упомянули? Какие доклады яркие, какие плохие? Об этом расскажите. И, уважаемый Виталий, вы прекрасный журналист, но вы... У вас очень высокий темп речи, вы проглатываете окончания и не разберешь иногда. Будьте добры, как-то подумайте об этом.
Подумаю, подумаю, спасибо.
Ну, что касается события. Вы знаете, оно было очень узкоотраслевым. Это было событие, конференция, выставка, ну, как бывает, я не знаю, у гинекологов, например. Вот они обсуждают какие-то свои проблемы.
Весь, вся романтика ушла.
Издатели обсуждают свои проблемы. Я не знаю, насколько широкому кругу слушателей вашей радиостанции будет интересно сугубо внутренне-отраслевые наши проблемы. Это проблемы закрепления и привлечения молодых читателей. Это проблемы подготовки кадров для издателей. Отрасли. Это проблемы, которые возникают у издателей в связи с деятельностью Почты России. Это проблемы, связанные с теми, с тем, как сегодня работает наша розничная сеть. Это проблемы сугубо профессиональные, это тренды, которые сложились на издательском, на газетном, журнальном рынках. То есть это проблема, которая интересует тех, кто, собственно, в этой отрасли в этой отрасли работает. Это проблема, как лучше проводить, как лучше, как наиболее эффективные приемы продвижения, рекламы газет как продуктов. Вот о чем мы говорили. А что касается ассоциации, она называется очень странно, называется гильдия издателей периодической печати. Вот так уж получилось, что она получила такое название. Но по сути это отраслевая ассоциация, чья главная функция, главная миссия — это создавать условия для превращения издательского дела в эффективно управляемый, социально ответственный, инвестиционно привлекательный бизнес. В этом наша функция. И ради этой функции есть, ради того, чтобы эту миссию реализовать, определены на сегодняшний день главные цели. Одна из целей, или такие проблемы определенные, которые надо решать. Одна, это связано с организацией распространения и доставки прессы, печати населению и розничной подписного. Вторая связана с подготовкой и переподготовкой кадров для издательской отрасли, кадров и издателей, и редакторов, как управленцев. Третья проблема связана с абсолютной непрозрачностью издательской отрасли и созданием механизмов статистического наблюдения за издательской деятельностью. Сегодня мы, задайте мне вопрос, сколько у нас сегодня реально выходит в стране местных газет, региональных газет.
Вы не знаете?
Не знаем, у нас нет таких цифр. Мы знаем, сколько их зарегистрировано в федеральной службе, но мы не знаем, сколько из них реально выходит на рынки. Таким образом, нам очень сложно оценить занятость в этой отрасли, нам очень сложно оценить, как меняется полосность, какое потребление бумаги, нам все это очень сложно оценить. И вот собственно, те проблемы, которые ставит перед собой и решает наша ассоциация.
Тут была одна тема достаточно интересная на этой конференции, которую вы не упомянули, которая, возможно, была бы очень интересна слушателям. Это то, как газеты помогают в образовании. Была специальная конференция.
Да,
вот это вот любопытный момент, потому что газета, которая приходит в школу, казалось бы, и оказывается, что это может быть и выгодно с точки зрения бизнеса.
Да, это проект, это программа, которая реализуется Всемирной газетной ассоциацией, куда входит, кстати, наша гильдия. И эта программа называется «Газета в образовании», «Newspaper in Education». Это очень интересная программа, которая, к сожалению, в России не приживается пока. Во всяком случае, эту идею...
Это в Барнауле делают.
В Барнауле, да, это очень интересный опыт. В Барнауле барнаульский издатель... который вот реализовал то, что делается в других странах, а именно он, когда газеты используются в учебном процессе и фактически используются наряду с учебными пособиями. Особенно это касается таких предметов, как краеведение, как новейшая история, как география, предметы, где довольно много, требуется довольно много свежей информации, и когда учебники с этим не справляются. В принципе, это экономически более эффективно, когда учебники заменяются газетами. Для издателей газетных это тоже оказалось очень интересным ходом, потому что это как раз происходит в рамках их задачи закрепить молодую аудиторию и приучить детей к потреблению газет еще со школьной скамьи. И это, в общем, довольно распространено в Аргентине, в скандинавских странах. У нас, к сожалению, пока нет.
Вот знаете, что интересно? Что когда я, допустим, учился в школе в Киеве, там в советское время вот такие примеры, как украинский язык, украинская литература, тем более в русских школах, они были, мягко говоря, не востребованы, было понятно для учащихся, так, это, по сути, была государственная политика, что это периферийные предметы, но вот все классы украинской литературы выписывали газету «Литературная Украина». Она туда приходила, там были новости, учителя с этой газетой работали с этой газетой ученики, это было какое-то вот такое вот, то есть, в самом деле, свежий такой порыв. Значит, все это уже тогда было придумано.
Ну, это...
Здесь, да?
Да, вот просто сейчас об этом не думают издатели. Сейчас ведь, ну, представьте себе, что я не буду называть газеты довольно известные и популярные, но я плохо себе представляю, как вообще можно показывать их детям, эти газеты. Потому что почему-то у нас считается, что единственным и наиболее эффективным приемом привлечения внимания молодежи – это желтизна. Вот, на самом деле нет. На самом деле нет.
То есть дети еще по-прежнему любознательны.
Любознательность, познавательность. Вот здесь вот как раз работает та самая инфографика, о которой мы говорим. Когда средствами инфографики можно объяснить самые разные вещи из биологии, из орнитологии, там, из медицины, из чего угодно, из анатомии. Поэтому, ну, я надеюсь все-таки, что это тоже пробьет у нас дорогу. Во всяком случае, наша гильдия издателей всячески пропагандирует этот опыт, и вот в Барнауле он лег на очень благоприятную почву.
Борис Васильевич из Москвы. Здравствуйте, спасибо. Борис Васильевич.
В хорошей понятийной форме вы излагаете и отражаете нынешнее состояние нашего времени, но надо сказать, что за 10-15 лет до того, как мы вступили в звериный оскал капитала, мы все-таки, я вот вам говорю, я сам конструктор, начальник КБ, там и выписывал множество газет, толстых журналов и так далее. Сейчас основная масса не может это сделать. Мы расслоение общества, газеты этого не отражают. На одной стороне 1, 2, 3, максимум 5% имеет невероятнее. Да даже и вы, находясь вот в этой индустрии, вы хорошо зарабатываете, в отличие от пенсионера. У нас 50 лет трудового стажа, а мы чуть меньше.
Да, вот это, кстати, очень интересно.
Суть
да.
такая, спасибо да. вам, я хочу сказать, профессионально, но вы не отражаете социальную суть общества. Как Саша Черный писал, на газетной простыне все найдут свое вполне. Но сейчас, к сожалению, вот в глубинных процессов это не находит своего отражения.
Да, понятен вопрос. Это то, о чем мы говорили, что газета должна дифференцировать аудиторию, отвечать ее потребностям, в том числе и аудитории людей, у которых свои социальные запросы. Но, кстати, есть же бесплатные газеты.
Да,
и они могли бы для людей, которые составляют вот такую часть общества, которые не могут выписывать газет по объективным причинам.
Это правда. Сейчас можно сказать немножко говорить про бесплатные газеты, но абсолютно точная тема. И когда мы говорим про... Вы сказали о такой вещи, как доступность газет и возможность пенсионерам или людям с доходами ниже среднего покупать прессу.
И это действительно проблема, да.
Чтобы там были их покупатели, чтобы были там, чтобы она удовлетворяла их потребностям. Да, это проблема. Для нас сегодня распространение с теми правилами, которые существуют на рынке распространения, с теми традициями, которые существуют у распространителей, это просто барьер не только входа издателей на рынок, но это еще и барьер доступа к конечному потребителю. Потому что распространение сегодня создает барьеры для тех изданий, которые они считают коммерчески невыгодными, они просто отказываются от распространения. Естественно, в первую очередь сюда попадает социально значимая пресса, естественно, сюда в первую очередь попадает не желтая, а качественная ежедневная пресса. И можете себе представить, что происходит с подпиской, когда Почта России работает на сугубо коммерческой основе. При такой огромной стране, при такой очень низкой плотности населения на большей части территории страны, доставка газет и журналов в города с населением меньше 100 тысяч, я уже не говорю про сельскую местность, это просто неподъемно для, для издателей. Это, за это надо платить, настолько большие деньги, что никакой издатель не выдержит, этого тарифного, бремени. Мы всегда мы выступали за то, чтобы подписка, доставка прессы населению была включена в перечень универсальных услуг почтовой связи. Ведь мы же по всей стране платим одинаковый тариф за отправку корреспонденции. Письмо, отправленное из Сахалина, и письмо, отправленное из Москвы, отправляется по абсолютно одинаковому тарифу, который принят на всей территории России. А между тем, со всем, что касается подписки, действуют сугубо коммерческие тарифы. Чем дальше доставка, тем больше житель Сибири, житель северных районов, житель сельской местности, тем больше он должен за это платить. Это барьер, это серьезная проблема. И, собственно, это проблема, которая не решить внутри сообщества. Ее можно решить только с участием законодательных механизмов.
Вы знаете, я приведу такой пример. Вот я видел, был стенд на выставке газеты «Сельская жизнь». Я поинтересовался, какой тираж сейчас у газеты, которая когда-то была самой популярной газетой на селе. Очень небольшой тираж, там несколько десятков тысяч экземпляров, по-моему. Это, да?
Ну, да,
вот,
да,
я да, но есть такая же газета, допустим, на Украине, называется «Сільські вісті». Это была ровно такая же газета, как «Сельская жизнь», просто на украинском языке. Да? У нее тираж, по-моему, где-то около 600 или 800 тысяч экземпляров.
Ну, то, Украина более компактная.
Но украинский крестьянин не богаче, чем русский.
Понятно, но доставить сельскую жизнь по всей стране в советское время... это было гораздо легче, потому что это фактически финансировалось и дотировалось из партийного, я уже не знаю,
да, какого, да, да, бюджета. Да-да-да, конечно, это было ГНЦК КПСС. Это, да.
Сейчас никакой дотации нет. Дальше, ну, я не буду комментировать содержательную сторону, но думаю, что сельской жизни есть о чем задумываться, над тем, чтобы больше соответствовать потребностям той аудитории, на которой она работает. Вот. Но я думаю, что на самом деле самая главная для них проблема сегодня – это дистрибуция. Это...
А если даже, по-моему, распространять по селам центральной России, здесь огромное количество сельскохозяйственного населения. Кстати, больше, чем где-нибудь на Дальнем Востоке или в Сибири. Вот как раз русский крестьянин живет здесь.
Это проблема доставки, и это проблемы организации, то, что мы называем децентрализованной печати. Когда газета, производимая в Москве,
должна
печататься в разных пунктах. Это особая логистика, это особая инфраструктура. И, видимо, для целого ряда газет, включая то, что вы назвали, это сегодня неподъемно.
Павел из Санкт-Петербурга.
А да. Я лично сам бы выступал в данном смысле за государственные дотации прессе, потому что я выступал бы за то, вот именно в части, касающейся доставки прессы населению. Потому что таким образом дотируется не издатель.
А читатель.
Он не получает денег. Да. Дотируется читатель, которому возмещаются избыточные расходы на доставку и снимаются барьеры для него получения этой газеты. Вот смысл, вот логика. К сожалению, пока нам не удалось этого добиться.
Павел из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Вот вы говорите, количество людей, читающих газеты в России, падает, но в то же время растет количество интернет-пользователей. И как вы думаете, будет ли расти количество людей, читающих эти газеты в интернете на их сайтах?
Да-да.
Да, конечно, будет расти очень быстрыми темпами. По мере проникновения интернета будет резко увеличиваться количество тех, кто будет потреблять газетную информацию из онлайновых источников. Сейчас ведь просто и доступ к интернету ограничен на большей части территории страны.
Ну, потому что человек, который звонит из Петербурга или из Москвы, у него там есть широколобостной доступ.
Понятно, но мы надеемся, да, что один из тех национальных проектов, который сейчас объявлен, связанный с образованием и со здравоохранением, а составной частью этого будет то, что появятся широкополосные каналы коммуникации в самых отдаленных районах. Это необходимо и школам, и больницам, и это приведет явно к буму в потреблении интернета и, соответственно, к буму в появлении онлайновых газетных версий. Но, повторяю, это никогда не убьет традиционный носитель. Это лишь дополнит его. Традиционный бумажный носитель.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, господа. Вы подняли очень интересную и важную тему, к сожалению, немножко от нее отошли. Это различие между российской прессой и прессой свободного мира. Безусловно, это различие есть, и, к сожалению, с каждым днем пока становится все заметнее. Реально, в свободном мире пресса – это четвертая власть. С некоторыми издержками, с некоторым скрипом, может быть, и скрежетом. По этому пути шла Россия, во времена Бориса Николаевича.
Да-да, Дмитрий, я понимаю вашу мысль, но
эта тема сворачивается, но при этом наблюдается очень интересная тенденция, что информационно-политические материалы уходят в сегмент, я не хочу оскорблять этот сегмент, он имеет право на существование, так называемой «желтой прессы». Ведь в газете «В большой город», который бесплатно распространяется в Кофебин и так далее в Москве, мы можем найти очень интересные материалы, которым место в серьезных общественно-политических изданиях. А так осталось всего, пожалуй, одна-две площадки. «Новая газета» и «Коммерсант», судьба которого под вопросом.
Да-да, я понимаю вашу мысль, Дмитрий. Хотя, с другой стороны, четвертой властью может быть и телевидение. Для этого не обязательно нужна газета, между прочим. Кстати, Евгений, что «Большой город» — это желтая пресса с профессиональной точки зрения.
Нет, «Большой город» — это не желтая газета. Это абсолютно качественная газета, да. Рассчитанная на молодежный... такой на молодежный сегмент. Там великолепные авторы, там очень качественная информация.
Вот это, кстати, тоже, видите, как рад... несовпадение, да. Что если газета не является такой серьезной, она не выходит такой вот серьезной кожуре, а, скажем так, более такая яркая, если эту картошку раскрасить, то это уже желтое.
Желтизна, желтая ведь противопоставляется у нас качественно.
Да, да? А это не всегда так.
Это не всегда так, это правда.
Если говорить уже о том, что мы уже практически приблизились к окончанию нашего эфира, буквально у нас осталось 20-30 секунд, поэтому тут один очень короткий вопрос. Вот сколько, по вашему мнению, в ближайшее время будет форматов газет в России? Что будет главным? Бумага, мобильный телефон, компьютер? Что ориентироваться современному человеку в ближайшем будущем?
Современному человеку надо ориентироваться на все то, что ему удобнее, полезнее, выгоднее. Поэтому я думаю, что все-таки сохранится большая доля информации, которая распространяется на бумаге. Доля читателей этой информации пока еще будет достаточно высокой. Но постепенно она начнет, просто доля начнет сокращаться. И создастся возможность для существования на рынке абсолютно всех форматов.
Спасибо. Напомню, наш гость, вице-президент гильдии издателей периодической печати России Евгений Абов, вел программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева, а сейчас в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. Арест российских военных в Грузии, доводы официальных лиц в Тбилиси и реакция российских властей. Церемония перезахоронения в Санкт-Петербурге праха императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».